Глава 14. Мадам Шосс, ходившая к своей дочери, еще более увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой. И извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено. После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовления к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, все после обеда, не переставая, ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее все ждали шутки и не хотели слушаться ее. Но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие гобелены и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые. Один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах, и еще все несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди. — Соня, постой, да мы все так уложим, — сказала Наташа. — Нельзя, барышня, уже пробовали, — сказал буфетчик. — Нет, постой, пожалуйста. И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаге блюда и тарелки. «Блюда надо сюда, в ковры», — сказала она. «Да еще и ковры-то, дай бог, на три ящика разложить», — сказал буфетчик. «Да постой, пожалуйста». И Наташа быстро, ловко начала разбирать. «Это не надо», — говорила она, — «про киевские тарелки». «Это да, это в ковры», — говорила она, — «про саксонские блюда». «Да оставь, Наташа, ну полно, мы уложим», — с упреком говорила Соня. «Эх, барышня», — говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда все было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное, уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладывания, нажимать крышку, и сама делала отчаянные усилия. «Да полно, Наташа!» — говорила ей Соня. «Я вижу, ты права. Да вы не один верхний!» «Не хочу!» — кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. «Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай!» — кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у нее из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинична отменила его приказание, и дворовые приходили к Наташе спрашивать, увязывать или нет под воду, и довольна ли она наложена. Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи. Оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие. Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать. Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной.